«Красный человечек».
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Сегодня в гостях у нас Анатолий Дмитриевич Заболоцкий, известный советский кинооператор, фотохудожник, писатель. Анатолий Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню нашим слушателям, что герой сегодняшней программы работал на съемках таких известных картин, как «Альпийская баллада» 1965 года, «Печки-лавочки» 1972 года, «Калина красная» 1973. Ну и вообще Анатолий Дмитриевич участвовал в создании 15 художественных фильмов, 8 документальных. Его творческий путь охватывает почти все этапы развития советского кинематографа. Трудился на студиях «Таллинфильм» имени Горького, «Мосфильм». Множество званий и наград имеет наш сегодняшний герой. И в эти дни в Перми Анатолий Заболоцкий представляет свою фотовыставку. Все верно?
Все верно. Только никаких наград у меня нет, кроме награды «Ударник». Нет. Как она? Ветеран труда. Вот это самая великая награда, которую я получил.
А вот смотрите, я нашла в интернете заслуженный деятель искусств 67-го года.
Это звание, в общем, они только в грамотах. Больше из них никакого.
В общем,
толку.
Самое важное для вас,
это,
да?
Да, для меня самое важное – ветеран труда. Заслуженный деятель – это всего для зависти соседей. Больше ничего, никакой силы не имеют и...
Ветеран труда.
Ветеран труда дает возможность хотя бы в пенсионной книжке ты можешь ездить в троллейбусе и в метро бесплатно. И половина платить за ЖКХ. В общем, это очень существенное дело.
Понятно.
Поэтому жить можно.
Жить можно? Анатолий Дмитриевич, а вот все-таки хотелось вас спросить, каково это быть частью российской истории, быть частью тех фильмов, которые классика советского кинематографа, которые навсегда вот в сердцах некоторых людей. Мой папа говорил мне, обязательно смотрите фильмы. Со всем ребенком он говорил, что это кинематограф.
Ну, слава богу, что есть еще люди, которые так считают. Я себя частью истории не считаю, просто с тоской оглядываюсь на то, что было. И жалко, что тех людей, которые для меня просто светочи, они уже все ушли. Вот это вообще и обязывает хоть немножко иногда их вспоминать. Просто... История – это, в общем, такая штука важна. Вот я сейчас вижу, что для того, чтобы она была не так переменчивая история, нужно долго жить. Когда долго кто живет, тот еще успевает, будучи при памяти, как-то сопротивляться ее искривлениям. А когда человек уходит после него, толкования разных людей очень изменчивы. Все зависит от ситуации. Вот Шукшин умер так сразу, и его и попал в сердца большого количества людей. И его, в общем, уже не могут выкинуть из памяти. А другой человек уходит просто так и... Вот Белова, например, сейчас стараются всячески забыть, а он огромный русский словесник, который, если будет русская жизнь длиться, он его вспомнит. А на том свете Лев Николаевич Толстой его встретит, скажет: «Вася, ты некоторые рассказы написал лучше, чем я». Это точно совершенно.
Анатолий Дмитриевич, вот вы снимали, были оператором вот с начала 60-х годов. Представляете и видите, как сегодня снимают кино. Вот можете назвать какие-то принципиальные отличия?
Вот в мое время и вообще почти до самого конца была цензура, государственная цензура идейная. Но не было... практически материальный. Сегодня цензура только финансовая, она держит. А духовная сейчас вроде про все молоти, а, можно. Но если она не дает прибыли для продюсера, то она совсем не пройдет. Поэтому, в общем, и нет... А что мы любим смотреть? Только детектив, он просто сразу втягивает тебя. И, психологические вообще вещи с каким-то добрым концом, они, ну, в общем, никто их сейчас и не хочет делать.
Может быть, не умеют, как раньше делали?
Нет, не умеют, а они неприемлемы для продюсера, потому что они не держат так, в общем, телевизионный показ, как держит это какая-нибудь криминальная, в общем, криминальные сюжеты. Они задавили такие, да, в общем, нравственные сюжеты. Они всегда кажутся назидательными, особенно молодежи, которая, в общем, ну, сейчас воспитана на голливудских уже примерах. И поэтому это все нету баланса. Даже раньше как-то все-таки детективные делали и комедии делали. Все равно потом фильмы снимались тогда не так скоропалительно, как сейчас. Сейчас очень большой план съемок. Его выполнить практически качественно невозможно. Поэтому актеры часто, я вижу, как они считывают с экрана большого диалоги. Они не выучены, а проговорены.
То есть не прочувствованы?
Ну, конечно, это невозможно прочувствовать их. И поэтому все звезды как-то сейчас на одно лицо. Вообще, вот просто никого не выделишь, как раньше были какие-то очень, ну, точные герои были, герои. Хотя раньше вот Леша Быков был такой, как его травили на украинской студии. Ему все время говорили, что все, что ты снимаешь, все эти твои «В бой идут одни старики», это ну, такая примитивная паденщина, что зря ты этим занимаешься. И его все время цензурировали и не выпускали. А ведь сейчас как они смотрятся, его фильмы.
Ну почему же тогда сегодня, то есть погоня за прибылью, да, то, что вот слишком актеры много где заняты и вот не прочувствуют тексты. Хочется, знаете, от вас услышать какой-то секрет. Почему те фильмы в наших душах, в наших сердцах западают, в моем, я на них выросла, и я не могу, ну, в один ряд вот с теми фильмами я не поставлю ни один современный фильм.
Все потому, что мы раньше снимали 5 кадров в смену, а сейчас снимается, значит, часть, целая часть.
То есть просто потому, что труда было больше вложено, да?
И труда было больше вложено, и он, фильм делался дольше, он был не такой убийственный план. В общем, ну, его можно было осуществить. Ну, что значит, сейчас даже никто не знает... 5 кадросмен. Это 5 раз переставить камеру, им кажется, и все это. А они готовились, каждый этот кадр, ну, в общем, большой бригадой художников, в общем, операторская группа была. Все это репетировалось. Сейчас, ну, правда, сейчас и технологии, конечно, двинулись по сравнению, как у нас, неизмеримо. Если бы этой технологией мы... Вот воспользовался бы Шукшин, а там бы было, конечно, куда богаче. А у него была камера 45 килограмм, он снимал только синхронно, то есть без озвучки. Сейчас все фильмы художественные снимаются, чтобы потом их озвучивают в студии. Черная панорама снимается. А он снимал сразу. Что добьется, то уже оно неповторимо, зато оно едино.
Вообще... А вы думаете, имеет тогда вот ваша съемочная группа, вот современные киношные вот технические средства, фильмы были бы лучше? Или наоборот, вот не надо, вот, нет, вот душа бы куда-нибудь ушла та же?
Конечно бы они были бы лучше, но они бы тоже, появилась бы такое же желание увеличивать планы, и все, все ведь делается.
Ну, просто было бы качественно.
По здравому смыслу. Угу.
Анатолий Дмитриевич, наверняка есть какой-то случай со съемочной площадки на той же Калинной Красной, что вот вы до сих пор помните. Ну, вот ясно, четко, и вот никогда не забудете. Есть такой момент?
Ну, как мы делали катастрофу. Ну, просто у нас были каскадеры, которые, в общем, очень эффектно делали эту. И, в общем, но когда стали снимать, то они вместо 40 километров в час подъехали всего 10. Ну, столкнули, и никакой катастрофы не было даже, в общем, при измененной частоте съемки. Тогда, значит, Шукшин, ну, тут много зрителей было, и один шофер из Череповца предложил свои услуги. И мы уже, эти же каскадеры, деньги получили, и Шукшин вызвонил у генерального директора возможность провести повторную эту катастрофу. Ну, и шофер взял, посадили его в эту... Ему, слава богу, что надели на голову вот шлем, в котором мотоциклисты ездят. Вы убрали дверцу, и он едет, говорит, что он 40 будет обязательно ехать, чтобы ударить вот это, на пароме. Ну, народу собралось на съемке. Съемка была с парома. Между Припоромком и паромом было 7 метров. 5-7 метров. И, значит... Мы с крана снимали это, и на кран набралось зрителей полный паром. Вот человек, наверное, 150. И, ну, началась эта съемка. Все, значит, готовимся снимать. Я подскакиваю на кране, снимаю, вижу, машина идет очень быстро. Не 40, а гораздо больше. Он вообще... И он подлетает к этому... И договорились, что он выпрыгнет сбоку, чтобы без него ударилась эта машина в муляж. Вот. Он выскочил и руль-то за собой потащил, и он вернул. И, ну, ехал он 80 километров.
Ой-ой-ой.
И выпрыгнул сам, покатился, вижу. И руль, когда дернул, то машина пошла влево и стала... сбривать эти оградительные столбики, как спички. Они стали, подлетают и все. И он тут погасил скорость, а в нашу машину не попадал. И все равно перепрыгнул через это дело и в воду упал сам грузовик. Мимо нас вообще. Если бы эти не оградительные столбы, он бы прилетел прямо вообще к нам. Если не он, то та машина, которую... И побила бы людей... А так он только сломал себе колено, и все. И, в общем, мы из разных этих сделали, из той съемки, из этих, катастрофу, из двух этих сделанных. Но
вошли эти
человек,
кадры?
Это вошли, и катастрофа там такая, никакая, но получилась из двух съемок. А это если бы по-настоящему этот человек въехал, мы бы получили столько вообще, ну, если не мертвых, то раненых людей очень много там. У нас это все было. Но вот Господь нас пожалел, и мы остались целы, и Вася побелел, все, что было. Вот это было, он снял с себя часы, подарил этому человеку, но он уже хромал, его увезли. Вот. На скорой увезли. Вот это было вообще просто. Ну, то, что мы выжили в этой картине.
Замечательная история. Спасибо вам за нее. Мы сейчас прервемся на рекламу и вернемся в студию.
Красный человечек.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Гость сегодняшней программы Анатолий Дмитриевич Заболоцкий, известный советский кинооператор, фотохудожник.
Короче.
Короче?
Да.
Покороче вас представлять?
Да.
Ну что ж, тогда просто. Анатолий Дмитриевич Заболоцкий. Мы до перерыва на рекламу вспоминали интересные моменты со съемок картины. Ну вот еще хочется мне спросить. «Печки-лавочки» — вторая картина, в которой вы, ну, одна из самых, да, известных. И вот там главный герой, когда едет к морю, все помнят сюжет, он там встречает профессора. Этот профессор, как носителя русского языка, этого мужика русского, представляет своим друзьям. И вот этот носитель русского языка устраивает там так парочку сцен, ведет себя так, не оправдывает надежд профессора, если помягче сказать. Вот скажите, пожалуйста, как по вашему мнению, он специально так себя ведет, потому что вот его вроде бы выставили здесь как клоуна, на которого надо посмотреть, или вот на самом деле русский язык, он такой неотесанный, грубый? Как вот вы думаете, Анатолий Дмитриевич?
Да, это очевидно. Он подыгрывал, просто он видит, что его как чучело выставляет, и он стал ломать тоже.
Комедию.
Да, только комедию ломал. Он мужик, который все понимает и не все договаривает. Вот он тут начал играть то, что от него потребует.
То есть люди в деревнях, они поумнее интеллигентов городских?
Ну, не поумнее, но во всяком случае, поскольку они жизнью царапаны, они не только профессурой, поэтому тоже.
Анатолий Дмитриевич, второй вопрос. Подсказал мне, кстати, его мой папа, когда он обожает советский кинематограф, и когда я позвонила ему, готовясь вот к сегодняшней программе, говорю: пап, что бы ты хотел спросить у Анатолия Дмитриевича? Он вот какой вопрос мне по телефону передал. На каком-то кинофестивале советском в финал вышли два фильма. «Шукшина», «Калина красная» и картина Леонида Быкова, как раз о которой мы вспоминали в первой части программы, «В бой идут одни старики». Но не надо говорить, что для обоих эта награда многое значила, это огромный труд, но...
Это было в Баку.
В Баку, вот видите. И Быков тогда отказался от своей награды, отказался сам и отдал ее Шукшину.
Почему-то... Он даже не был там.
Не был?
Да, в Баку его не было. А случилось так, что... Перед этим фестивалем Шукшин лег в больницу с язвой желудка, а мы, я и Иван Петрович Рыжов были отправлены в Донецк и на Украину, в Киев потом выступать с «Калиной красной», показывали ее там. В это время как раз первый секретарь Украины Щербицкий запретил показу «Калину красную» там, на Украине. Вот, как, в общем, ну, антисоветскую. Вот, и мы в Донецке, мы как раз об этом услышали с этим, и нам сказали, что вам разрешают показать картину в студии Довженко. Ну, и мы поехали на студию Довженко, был показ, а когда запрещено у нас, то всегда интерес...
Конечно, возрастает, да.
И студия просто ломилась от всей городской знати киевской, чтобы посмотреть эту картину. Много было там просто людей. И показали мы картину, значит, там. И после просмотра нам подошел Леша Быков. Он там как раз был. И он сказал: знаешь, он говорит, Толя, передай Макарычу, что если ему надо будет сыграть в картине табуретку, я брошу все и поеду играть ему табуретку. Вот. И, значит, мы уехали там с ним, договорились, что встречаться будем. И потом, значит, вскоре, через месяц, этот Бакинский фестиваль. Лешина картина там была представлена, но он сам даже не ездил туда. Вот. А Вася в Баку был, ему, значит, она, в общем, там лидировала по зрительскому интересу, и поэтому ему, значит, должны были давать первую премию. Вот. Его уже туда вызвали, но интриговал председателем жюри был Ростоцкий. А он на студии Горького, и он к Васе очень критически относился. Да. И вот, значит, Ростоцкий тогда и предложил, чтобы бесспорное лидерство снять, он предложил украинской делегации, чтобы они взяли первую премию вот за фильм «В бой идут одни старики». Они вроде похожие по жанрам, и, в общем, председатель делегации украинской говорит, ну, у нас даже Алексея здесь нету, надо хотя бы его спросить об этом, Бог, как да. он относится к этой премии. И они позвонили Бунько, который, будучи в Киеве, он только что недавно смотрел «Калину Красную», и ему сказали, что вот вместо «Калины Красной» вы получаете первую премию. Он, как услышал, он говорил, я ни в коем случае не буду получать эту премию, просто скажу, что я уступаю ее в этом. И она осталась премией за Макаричем. Он и тогда и получил эту премию, несмотря на желание этого Ростоцкого. А Алексей Быков – это вообще огромная душа, которая равна душе Макарича. Так что вот такой...
Такая история была. Да. Анатолий Дмитриевич, вот в конце 80-х вы перестаете снимать кино, быть оператором, начинаете фотографировать, и я нашла цитату вашу, как бы объяснение вот этого поступка. «Я ушел не из кино, а из того кино, которое сегодня культивируется». Можете прокомментировать?
Я ушел из кино, потому что мне довелось работать с актерами режиссерскими. Ну, многие в то время стали быть режиссерами, будучи очень хорошими артистами. Никоненко, Пшин, там, этот, Бурляев. Я с тремя из них работал, и последний с Бурляевым, когда я тогда совершенно... Ну, ушел из кино. А до этого снял первую картину для них Миндадзе и Абдрашитова. Они, значит, снимали «Слово для защиты». И я с художником Новодерёжкиным делали эту картину для них, первую. И это было в объединении Райзмана. И в конце мы почувствовали, что пришло другое поколение, которое совсем по-другому смотрит на вообще на народ, на державу. И мы решили, что нам надо уходить отсюда, потому что мы не разделяем их взглядов, а они наших. И доделали эту картину. И, в общем, я думал заняться фотографией, но пришлось еще несколько попробовать, потому что вот «Все впереди» Белова – это очень интересный роман. Если не читали, почитайте. Он был очень, ну, затравлен буквально критикой, что, мол, да, ты деревенчик, лезешь тут про город писать. А на самом деле там и проблема, и кинематография, сценичность этого, в общем, вот, по сути, киноповесть «Все впереди». И вот мы, после того, как я поснимал с ним, я решил, что больше я в кино не буду работать, потому что художник должен быть хозяином своих дум. Я, в общем, думаю, то и снимаю. И главное найти, в общем, ну, завершение каких-то образов, чтобы они раскрылись в названии и отвечали этому названию.
Анатолий Дмитриевич, как вы считаете, много ли таких принципиальных людей, как вы сегодня в кино, которые, например, откажутся от работы, потому что это идет вразрез с их принципам и идеям?
Да я думаю, что полно. Они просто безработными ходят и находят другие дела. Столько режиссеров продавали сигареты после вот этого начала перестройки, когда все это сломалось, когда на Мосфильме вместо, значит, нескольких тысяч осталось работать всего 500 там человек. Это ведь очень...
А вы не боялись остаться без работы и пойти продавать сигареты также?
Ну, я сигареты бы не продавал, но, в общем, думал уехать в Сибирь. Там все-таки все равно можно как там продержаться. Ну, что и получилось мне. Мне все Сибирь помогла и Урал. Мне просто повезло, что меня посмотрел генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Анатольевич Казицын. Посмотрел мой макет книги и сказал, я издам это. Он издал мне «Лик православия». И я, в общем, не получив там денег, я получил возможность снимать вот эти фотографии, как я дал возможность мне изъездиться по России.
А это произошло на Урале, вы сказали?
На Урале, да. Он на Урале меня, в общем, увидел. И,
а где конкретно?
В Верхней Пышме.
Вот. Удивительно. Друзья, мы снова прерываемся ненадолго уже на федеральные новости и заключительная третья часть программы сразу после них.
Красный человечек.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Сегодняшний гость Анатолий Дмитриевич Заболоцкий, известный советский кинооператор, таких картин, как «Печки-лавочки», «Калина красная». И вот как раз в связи с этим вопрос. Не только оператор вы, еще и писатель. Вот книга была, публикации были. Я вот назову их заголовки. «Шукшин в жизни и на экране. Записки кинооператора» или «Тяжесть креста. Шукшин в кадре и за кадром». Анатолий Дмитриевич, поясните, расскажите нам, в какой же жизни, какой он был в жизни Василий Макарович? «Тяжесть креста», ну, настолько он был тяжелым?
Вопрос насчет «Тяжести креста». «Тяжесть креста» – это воспоминание о Шукшине Василия Ивановича Белова. Мы под одной обложкой с ним вышли.
А
моя называется «Шукшин в кадре и за кадром». Я ее выпускал отдельной книгой. Потом еще две публикации в журналах было. Вот, и меня вынудил к этому писанине Василий Иванович Белов. Он вообще был, меня Шукшин с ним познакомил еще. А он с Шукшиным очень смешно познакомился, прочитав «Сельские жители» в журнале Кочетова. Вот. Он пришел в ВГИКовское общежитие и сказал: «Васе, Шукшину, брось ты заниматься этим». Первый, он сказал: «Ты так пишешь диалоги, давай перебирайся в литературу». И они подружились, и потом он, Шукшин, прятался часто в общежитии литературного института, и они дружили до самой смерти. С разными, бывало, размолвками, но это вот, ну, они чувствовали друг друга как следует. И, в общем, и я написал в итоге Васе, потом он меня завлек тем, что он написал очерки по народной эстетике «Лад» и попросил меня, видя, что я кино не снимаю, вот чтобы меня занять от депрессии, он говорит: «Давай ты проиллюстрируй их». И я 5 лет занимался поисками, в общем, натуры уходящего века. Вот, и мы в «Молодой гвардии» издали «Лад» с моими иллюстрациями, которая очень была тепло встречена читателями, и вся она разошлась. И с Васей мы, в общем, дружили по самый его день кончины.
А можно, ну вот тезисно, хотя бы, ну, в 2-3 словах, вот, если бы вас попросили описать 5 словами этого человека, что бы вы сказали? Я понимаю, что вы можете бесконечно говорить, но как человек, который с ним работал и знал... Ну,
самая большая жалость, что он был весь в развитии. Он просто, поскольку он интеллигент был, нет, грамотный был в первом поколении и набирал, в общем, все время... Ну, у него в каюте, где он умер, было 98 названий книг. И он о них не только листал, но и многие, в общем, читал. Читал он много Исовой, и это все оставляло в нем какой-то добрый след. Вася рос. Вот это вообще было в нем. Потом он людей очень чувствовал. Если человек, ну, как-то с ним обошелся, в общем, не нравственно, он больше с ними никогда не сталкивался. Всегда уходил. Но если вот эти зерна нравственности прорастали в человеке, он больше и больше к нему тянулся. Одним из таких людей был вот Иван Петрович Рыжов. Артист, он был как для него как камертон правды. Вот это было интересно очень.
Анатолий Дмитриевич, все-таки в Перми вы представляете свою фотовыставку. Как вы уже оговорились, что вам, ну, дорогу в путь, да, как фотохудожнику, именно на Урале это все случилось. И вот на Урале сегодня ваша выставка. Что за выставка? Какие кадры? Что, о чем она?
Я собирал много лет, в общем, эту фотовыставку, которая называется «Жизнь подарила увидеть». Она была выставлена в Манеже. И я сейчас очень рад, что она вся подарена мной Пермской картинной галереи, которую я очень люблю, как самобытное вообще, ну, такое вообще произведение. Сама галерея ваша сейчас уникальная. Нужно хотя бы, в общем, стереосъемку провести, как, пока ее разрушат. Сейчас она переезжает в новое здание. И, в общем, но здесь это, она уникальна. И именно как, ну, по истории православного искусства нигде так не посмотришь царские врата, как тут с трех этажей. Ты поднимаешься, все время видишь ее, и это так действует. Пермские боги благодаря этому и прославились на весь мир, что они вот так выставлены. И да, тут все потолки в здании, где находятся картины, они тоже очень на подсознании работают. Вообще музей жалко отсюда переводить. По-настоящему бы, если бы был сейчас живой Алексий II, он, ему бы обратиться, он бы согласился, чтобы здесь оставить музей православный пермских богов и выстроить другой кафедральный собор, а этот, чтобы остался для всей державы таким, ну, знаком, более направленно экспозицию сделать. Но это невозможно.
Анатолий Дмитриевич, с вами бы согласилась половина Перми.
Да.
Ну, а вашей выставке? Она будет выставляться в киносалоне «Премьер»?
Ну, сейчас мы вроде как пропаганда, что она есть, мы просто знакомимся частями. Она будет выглядеть эклектично, поскольку немного, по 30 работ из 500, и отобрать их, они отобраны чисто внешне. Но все равно, чтобы люди знали, что такая выставка есть, и она через год-другой, когда музей, в общем, обоснуется где-то, она будет выставлена более полно. Может, если я буду живой, то я еще добавлю туда что-нибудь. В общем, хотел бы в ее экспозиции поучаствовать, чтобы, потому что от того, как вообще расположена экспозиция, сильно много влияет, ну, как она действует на души зрителей.
Анатолий Дмитриевич, а о чем она? То есть основной сюжет, там пейзажи?
Там, в общем, это, ну, это взгляд на природу, это награда за труд. Я, в общем, пейзажи снимаю очень тяжело, и больше портретов, там около сотни будет, людей, которые мне дороги. Вот, и хочу, чтобы они остались как-то в памяти зрителей, которые будут смотреть это после меня. Кроме того, пропагандируя эту выставку, я привез сюда фильмы, которые не выходили на экран по той или иной причине. Один из них «Последний хлеб», он снят в 1962 году, и он попал на полку. Сейчас вот мне его «Беларусь» фильм дали, я его посмотрел, это, я думаю, мне интересно, что...
А почему он был запрещен?
Да в то время подорожал хлеб, его запретили. И так он и остался. Да потом конкуренция за другие моменты жизни, которые его спрятали. Потом покажу фильм «Безумие», который снимал в 69-м на Таллин фильм.
Тоже запрещенный?
Он был так как-то, ну, мало признан малохудожественным. по идейным больше соображениям. Вот. Потом покажу фильмы, которые сам палеограф Иван Левочкин. Это двухчасовой документальный фильм о сотруднике Ленинской библиотеки, который занимался рукописным фондом, который там очень большой, очень интересный человек. О нем 20-минутный фильм сделал. Потом, значит, у меня есть «Мелочи жизни» о старухе, которая снималась в «Калине красном» вместо Морецкой. Его тоже 19-минут фильм.
Вот эти фильмы вы будете сами представлять
вперед? Да, я буду показывать
на их этой неделе.
В этой неделе.
И на этой же неделе будет презентована фотовыставка. Совсем немного времени остается. Анатолий Дмитриевич, я бы много чего хотела спросить, но вот, наверное, последним вопросом выберу этот. Вы родились в 1935 году в деревне, в крестьянской семье Красноярского края. Пережили трудные времена, вот военные годы. Вот, ну, чего только не было, и добились все-таки таких высот, такого успеха. Почему я спрашиваю и говорю об этом? Потому что многие мои знакомые сегодня жалуются на судьбу. Ищут в чем-то причины и вот прочее. Если бы вы услышали вот эти жалобы, да, например, на судьбу или там вот какие-то причины, что бы вы сказали этим людям? Ну, то есть, не секрет успеха, конечно, да, но как чего-то добиться в этой жизни?
Не отрекаться от намеченного и трудиться. Главное вообще в жизни – это труд. И вот он приведет, хотя и судьба зависит очень сильно от обстоятельств. Мне просто поволокло встретиться с людьми, которые меня направили на путь истинный и помогли, ну, просто случаем поступить во ВГИК со второго года.
То есть есть судьба?
Ну, конечно. Это абсолютно без судьбы и труда ничего не будет. Вот. И людей, которые вокруг тебя. Все равно нужно ориентироваться на людей, которые нравственны, а не которые успешны.
Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас сегодня в эфире был Анатолий Дмитриевич Заболоцкий, известный советский оператор. Спасибо.
Спасибо вам.